Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вопросы неофита на Радио «Вера». Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Я Александр Ананьев. И говорим мы сегодня о Великой Субботе. Об этом дне Борис Пастернак, в частности, писал пером Юрия Живаго. «И со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы вода буравит берега и бьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых». Особенности богослужений Великой Субботы. Мы уже как-то упомянули о том, что Херувимская не поется единственный раз в году, и единственный раз в году звучит текст, который мы слышим вот именно в Великой Субботе. «Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет». Это вот все, что я, неофит, знаю как бы о богослужении Великой Субботы. Еще знаю, что в Великую Субботу вообще все настроение, тексты, смыслы богослужения отходят, вот акцентируются не на Новом Завете, а именно на Ветхом Завете. Оно приближается к ветхозаветным богослужениям. Так ли это? Почему это? И какие еще особенности нужно иметь в виду, даже если ты не планируешь провести весь день в храме в субботу?
Ну, вообще, суббота очень концентрирована именно в плане богослужебных таких и богословских библейских смыслов. Там, в частности, служится литургия Василия Великого, очень пространная такая, очень пышная, долгая. И еще читается 15 паремий как раз, чтения из Ветхого Завета. Они очень разные по своей тематике, но они все как раз вот о победе жизни над смертью, о победе Христа, о вочеловечивании Бога и так далее. Очень важно вспомнить о том, что накануне как раз совершается вынос и крестный ход, погребение плащаницы. Это тоже очень торжественная такая служба. После самого богослужения еще совершается освящение, значит, плодов, в частности, хлеба и вина. И интересно, что в Древней Церкви именно во время вот чтения вот этих многочисленных паремий на литургии совершались крещения. Именно в Великую Субботу совершались крещения людей, которые пришли, может быть, за год до этого в храм, потому что был очень долгий период воцерковления, до крещения еще, да, подготовки вот этих крещаемых к этому событию.
И, по сути, весь Великий Пост, он как раз уходит корнями в подготовку к крещению.
Да, язычники и постились.
Постились язычники, да. И вместе с ними постилась вся община.
Да, то есть до этого христиане постились гораздо меньше по количеству дней. И поэтому здесь некая такая солидарность, универсальность проповеди. Мы с вами, потому что мы за вас. Поэтому совершались крещения, и читается уже, вот интересно, послание апостола Павла к римлянам и Евангелие от Матфея, которые говорят уже о воскресении. То есть эта служба была уже такая, ну, можно сказать, предвоскресная. И события очень быстро перетекают из одного в другое, поэтому это уже была такая, ну, пасхальная, по сути, служба.
Что мне кажется странным? События, к которым устремлено все наше внимание, они происходят в Новом Завете. И, по сути, вот обратить бы внимание на Новый Завет, тем временем мы почему-то уходим в Ветхий Завет. Mm-hmm. Мне непонятна логика. Ведь Христа в Ветхом Завете нет, есть пророчество о Христе. Но зачем пророчество, если вот Христос уже есть, и пророки особо не нужны. Вот, ты видишь, ты чувствуешь, он есть. Он умер, и он воскреснет завтра. Почему мы обращаемся к Ветхому Завету?
Именно в Великую Субботу.
Да, именно в Великую Субботу, конечно.
Ну, потому что весь пост еще тоже полон этих обращений к Ветхому Завету. В частности, Псалтырь там в два раза больше прочитывается, и больше акцентов так, потому что Исаия читается, и другие ветхозаветные тексты. Я думаю, во-первых, из-за того, чтобы почувствовать вот эту историчность. Священного Писания. Мы часто, как вы сказали, правильно делаем, концентрируем свое внимание на вот этом Христе, который евангельский, но упуская этот весь Ветхий Завет, чего не делала Древняя Церковь, мы как раз себе вот эту привилегию почувствовать историчность этого события, почувствовать алканье и жаждание этих людей, которые пришли, вот и почему был такой культ у ветхозаветных людей, культ деторождения, потому что ждали прихода этого Мессию. И, как Христос говорит, многие праведники желали бы видеть, что вы видите, и слышать то, что вы слышали, но не сумели, когда он к апостолам обращается. Поэтому я думаю, что просто прочувствовать эту атмосферу ожидания, историчности, алканье и жаждание присутствия Бога среди нас. А с другой стороны, вот вы сказали о пророчествах, ведь очень важно понять, что вот Новый Завет без Ветхого, он никак не существует. И вот эти все пророчества, например, были основой в Евангелии от Матфея, как часто, помните, как сказал пророк такой-то, как сказал пророк такой-то. Казалось бы, зачем ты говоришь о пророках?
Но он показывает как Спаситель цитирует Писание.
Да, тоже. Преемство. То есть он некое преемство двух заветов пишет. Вот как здесь вот Бог был верен этому завету, как он обещал, он пришлет этого Мессию. Вот этот Мессия очеловечился и спас нас. Более 500 этих пророчеств, сказанных о Христе, вплоть до того, что одежды его будут делить между собой воины, они сбываются. И этими пророчествами испещрен весь Ветхий Завет. Они не такие, что вот прям вот тебе вот, как бы, да, вот ты флажок, как бы, да, и вот здесь вот как раз все будет так, как сказано. Есть такие. Есть более такие скрытые, имплицитные, как вот мы сейчас с вами об Аде читали. Человек почитает, скажет, ну, сошел в преисподние земли. Почему сразу про ад? Или духом, находящимся там в гробах проповедовал. Ну, может быть, это вообще о другом, о чем-то. Поэтому я думаю, именно ради вот этой связи все.
А почему ушла традиция коллективного массового крещения в Великую Субботу? Ведь, по сути, для многих это было бы, ну, таким очень важным событием, чуть ли не кульминацией Великого Поста, да, то есть конечно, люди бы приходили на это крещение, и вот так вот, если задуматься, если действительно человек хочет креститься, не абы когда, а именно в этот конкретный день, после Великого Поста, это было бы, наверное, правильно и здорово. Почему эта традиция ушла?
И, кстати, они, эти люди, пока 15 премий читались, их крестили, они все вместе уже со всеми остальными членами церкви причащались. Мне кажется, это вообще было как кульминация, да? Прошел вот этот этап, и сразу причащаешься. То есть без отрыва вот этого. Сегодня покрестили,
и Пасха через неделю, сразу.
И Пасха сразу. Но смотрите, с какого-то момента, наверное, с века 5-6, может быть, пораньше, в церковь после Миланского вот этого эдикта святого равноапостольного Константина, когда церковь перестала быть гонимой, стала официальной религией Восточной Римской империи, в эту церковь приходит очень много язычников, очень много людей, которые строили свои отношения с Богом не по-христиански, но при этом их менталитет очень медленно менялся. Поэтому появляются такие крещения, когда, ну, назовем их чудесными крещениями, когда, например, какой-нибудь миссионер приезжает в какое-нибудь племя, и эти люди, не готовые к крещению, не имеющие еще вот этот менталитет христианина, они крестятся, потому что этот миссионер сделал какое-то чудо. Появляются так называемые политические крещения. Если правитель христианин, то мне невыгодно просто не быть христианином. Появляется некое стремление быть христианином, потому что большинство следует за Христом.
Превращение в социальный ритуал.
В социальный ритуал. В общем, само крещение теряет свою остроту, и в связи с этим сами оглашения, плюс еще появляется огромное количество крещений детей. Их никак не катехизируешь. И поэтому церковь ослабляет вот эту хватку. Она перестает быть именно дверями, через которые тебе нужно пройти, до которых тебе нужно дойти еще буквально. Потому что первенствующая церковь детей в гораздо меньшем количестве крестила, да, акцент был на взрослых людях в связи, ну, с объективными обстоятельствами. Поэтому вот эти все процессы, они, наверное, снизили градус христианства в обществе, и в какой-то момент привели к некому кризису самого крещения, самого института оглашаемых, оглашающих, катехуменов, и вообще к кризису вот этого крещения как сознательного выбора каждого человека на всю жизнь и даже на всю смерть.
И многое из того, что происходит сейчас, наверное, отчасти следствие этих процессов неизбежных.
Я думаю, да. Я думаю, да. Сейчас это уже совершенно не в тренде задерживать крещение или пытаться каким-то образом более сознательно к нему подготовиться. Сейчас мы делаем акцент на скорости. Малыш родился, 40 дней прошло, и нам нужно поскорее его крестить.
Вопрос не по теме, просто раз уж мы об этом заговорили. Едва ли вы сами это делали, но наверняка вы, как священнослужитель, были свидетелем того, как кому-то отказывали в крещении, просто по той причине, что человек не осознавал значимости и ценности, и подходил к этому действительно как к исполнению какого-то необязательного, но, простите мне это слово, прикольного социального ритуала, как, не знаю, свадебная фотография в парке у Стеллы там какой-нибудь, ну, да. Которая номинально названа достопримечательностью.
Я очень много раз отказывал.
Серьезно?
Да, очень много раз отказывал. Я занимаюсь катехизацией 5 лет, причем делаю это в таком индивидуальном порядке. Я очень серьезно пытаюсь как-то сам вот на этой почве себя образовывать, стремиться к какому-то совершенству, возвращаться к тем истокам, которые на самом деле в церкви были. И я очень много раз был свидетелем как раз именно такого отношения. Когда задал вопрос родителям, какой смысл вы вносите вот в это событие, в это крещение, без какой-либо задней мысли, просто мне интересно было, и много раз слышал, никакой. Мы даже не знаем, зачем это нужно. Ну, и либо это такие мирские заботы и трудности, чтобы ребенок был здоров, чтобы у него было счастье по жизни, чтобы у него там каких-то бед не было и так далее. То есть о Христе, о Боге, а уж тем более о вот этой страстной седмице, о событии сошествия в ад, конечно, никакой речи и не идет. И здесь приходится людям говорить, что нам, ну, таинства сами собой не работают так. И моя задача вас ввести в курс дела, дать вам возможность поменять что-то в жизни, потому что просто пройдя этот путь, да, купив это таинство или там покрестив ради вашего желания там на следующий день, вы не поймете, что поменялось, вы не будете ничего даже менять в своей жизни, и до крещения, после крещения никакой разницы вы не ощутите.
Угу. Или ощутите. Ну, хорошо, не ощутите, угу. Но ведь что-то же меняется.
Что-то меняется, но, я бы сказал, на бессознательном уровне. Люди приходят, которые были в детстве крещены, но по сравнению с тем, сколько людей было крещено, пополнения вообще никакого нету.
Ну, это как если человек некрещенный сидит в темной комнате запертой, угу. То человек крещенный сидит в темной комнате с открытой дверью. Оба сидят в темной комнате, но во втором случае есть шанс выйти. Главное — встать на ноги и пойти.
А вот здесь, мне кажется, психология работает так, что как раз открытая дверь и позволяет человеку ничего не делать. То есть я крещен, и Бог мне как бы, ну, в каком-то смысле обязан.
Напоминает соседскую кошку. Пока дверь закрыта, она орет. Когда ты открываешь дверь, она никуда не идет.
Да, и когда человек уверен в этом, его очень трудно в чем-то переубедить. Я крещен, я вхожу в храм, ставлю свечки, у меня все родственники крещены. Как бы само крещение, понимаете, оно утратило вот это измерение необходимости самому работать, самому спасаться, самому выцерковляться, идти против ветхого своего человека, как апостол Павел говорит, а превратился вот именно в способ решения этих проблем. Поэтому я вижу людей, которые приходят, будучи некрещенными во взрослом возрасте, которые больше хотят этого церковления, которые берут Писание, буквально начинают его, как это сказать, залпом прочитывать, потому что они алчат и жаждут этого. И, кстати, в Древней Церкви так приходили к крещению выдающиеся святые: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, другие, которые приходили там к 30 годам к этому крещению. И совершенно нормально жили, не было таких, знаете, вот опасения, как сейчас, а вдруг что-то случится, а вдруг человек умрет, а вдруг... В этом тоже недоверие Богу. Мы не верим, и поэтому стараемся поскорее застраховать свою жизнь.
То ли это кто-то из великих сказал, то ли я сейчас придумал, как это звучит, да, нескромно. Но трагедия книги и с малой, и с большой буквы заключается в том, что она сейчас, увы, доступна. Я пытаюсь помнить, знаете, в 18 веке, когда книга была... Ну, не знаю, когда книга стоила как два дома, просто открыть страницу и прочитать хотя бы две буквы для тебя уже было величайшим подарком в жизни. Сейчас мы этого не ценим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Священник Константин Кокорок, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Я, Александр Ананьев. Говорим о Великой Субботе, о том самом дне, в который в какой-то момент в наших руках появляются страницы Никодимова Евангелия. Евангелие от Никодима, который, по сути, является апокрифом. Однако именно в нем говорятся слова, которые оказываются крайне важными в Великую Субботу. Напомню, это памятник литературы, наверное, в первую очередь, да? Мы же не говорим, что это Священное Писание, поскольку это апокриф. «Во мраке и во тьме кромешной вдруг раздается громкий голос: «Откройте врата, и внидит царь славы». Сатана спрашивает, кто есть сей царь славы, и слышит в ответ: «Господь сил, то и есть царь славы». Это Никодимово Евангелие, я правильно понимаю?
Да.
И мы это читаем?
Мы это читаем.
Почему?
Ну, посмотрите, вот эти слова, во-первых, они взяты из Псалтыря. То есть там есть такое место, где именно вот прям полная цитата. То есть эта цитата помещается в контекст отношения между Богом, да, и сатаной, который не ожидает пришествия Христа. Как пишет святитель Григорий Ниский, он, клюнув на эту приманку, думая, что поглощает очередного человека, да, поглощает на самом деле Бога, который является бессмертным. Поэтому, как я сказал, апокрифы – это же не то, что мы полностью отрицаем. Мы берем из них ту часть, которая соответствует корпусу канонических Евангелий, его духу, его букве, его, так скажем, вот, стилистике и умонастроению. Поэтому какие-то вещи, они действительно оттуда к нам пришли, этого не стоит стесняться.
А вообще, вот это Никодимово Евангелие, почему оно считается апокрифом? Ведь, судя по всему, говорится в нем то, с чем у церкви нет никаких противоречий особенно.
Ну, смотрите, официальная дата там 2-4 век, то есть Евангелие не могло просто быть написано именно в это время. Конкретные темы я не помню, я помню, что какие в других были. Вот протоевангелие от Фомы, например, там Христос, он совершает чудо, там чуть ли не убийство там, в детстве. Вот это да, а вот с Никодимом я не помню, честно говоря, что там. Но из Никодима взяты, кстати, праздники с Богородицей связаны, введение во храм, например. Вот, поэтому оно, так скажем, предельно близко к этому каноническому корпусу Евангелия. Вот не помню.
И мы переходим к, наверное, самым главным вопросам, поскольку они носят уже практический характер. Как прожить этот день, чтобы и ни о чем земном в себе да не помышлять? Как об этом говорится в том самом тексте, который следует вместо Херувимской. И, по сути, является собой ключ к пониманию вообще и всего Великого Поста в целом, и Великой Субботы в частности. Что значит «ни о чем земном в себе да не помышлять»? В практическом смысле, как я себе это понимаю, все довольно просто. Ты проводишь этот день в храме, ты не суетишься со снедью, ты не заморачиваешься на исповеди, потому что ты, в принципе, должен был решить все эти вопросы до Страстной Седмицы. Страстная Седмица, она не про тебя, она про Христа. И ты просто стоишь рядом, пытаешься хотя бы краем мозга постичь вот эту великую тайну, которую все равно постичь невозможно, но ты все равно рядом. Тебя как такового нет, ты не важен, важен Христос на этой неделе. В каком смысле я уловил суть, и в каком смысле я заблуждаюсь, потому что, скорее всего, не во всем я прав.
Ну, мне кажется, во всем абсолютно, кроме того, что у меня возникает вопрос, почему мы не можем всегда себя так вести. Вот знаете, мы часто говорим, вот в пост именно нужно больше молиться, больше прощать, духовно развиваться, меньше есть, меньше говорить и так далее. И возникает, конечно, вопрос, почему мы не можем всегда так жить. Наверное, потому что мы не имеем столько сил, и вся наша жизнь, она вот именно такая, черно-белая. Мы то пытаемся, то расслабляемся, то стремимся, то ослабеваем.
Вы знаете, протоиерей Александр Гаврилов, наш большой друг, говорит, что одним из самых страшных последствий грехопадения является наш эгоизм. И Именно вот все мерзкое, что с нами происходит, в конечном итоге, это следствие нашего эгоизма. И именно в этом смысле прожить каждый день вот так вот, ни о чем земном себе не помышлять, и убрав себя за скобки, ну, это просто нереально. Как нереально там дырявые лодки хотя бы немножко продержаться на воде. Дырявая лодка, ты пойдешь ко дну вообще, ну, невозможно. Ты по природе своей не можешь удержаться. Вот, но какой-то миг с помощью свыше ты еще как-то, наверное, на поверхности продержишься чуть-чуть, а потом все равно пойдешь ко дну. Все равно пойдешь ко дну, потому что ты дырявая лодка в этом отношении.
Да, дырявая лодка. Ну, интересно, что вот в святоотеческом корпусе все грехи начинаются не с гордыни, как у нас часто принято это говорить, а как раз с эгоизма. Эгоизм — это вот самозамыкание на себя. И когда Адам и Ева едят этот плод, они пытаются сделать это без Бога. То есть это неблагословленная пища, не имеющая отношения к Богу. То есть они такой самозамыкаются в себе, на себе любимом. Вот, но возвращаясь к этой субботе, верно, мы должны постараться создать такие условия, которые оградят нас от всей этой суеты, которые помогут нам вот очутиться здесь сейчас. Может быть, надо в руки взять как раз вот это Евангелие от Никодима. Может быть, взять пророка Исаию, который говорит о пришествии Христа. Может быть, взять вот эти тексты Нового Завета из числа посланий апостолов. Они краткие совсем, вот эти выжимки, и как-то порефлексировать над ними. Может быть, молчать, да молчит всякая плоть человечья, да, просто сказать себе, я в этот день буду минимум произносить каких-то слов, потренироваться, так скажем, потому что я как-то недавно поймал себя на мысли, насколько мы велеречивы, насколько мы многословны в богослужении нашем. Если это «Господи, помилуй», то это 40 раз. Если это «Отче наш», то подчас во время великопостных служб это по 5 раз мы будем это читать. Если это молитва, то она довольно-таки громоздкая, и в конце молитвы ты можешь не помнить, о чем ты вначале вообще просил. Поэтому здесь вот это молчание как способ общения с Богом, как место встречи с Богом, оно тоже в этот именно день может быть как-то, может быть, с большей даже легкостью обнаружено. Если мы это сами постараемся, хотя, говорю, условий очень мало. Очень мало. Те же куличи.
Я, так получается, что ну, уже не первый раз утыкаю дискуссию в, собственно, освящении снеди в Великую Субботу. И здесь тоже, наверное, не обойду ее вниманием. Есть несколько мнений на сей счет. Угу. Мнение первое. Великая Суббота не для, однозначно, не для освящения куличей, пасх и крашеных яиц. И даже не для готовки всего этого. Великая Суббота — это время тишины, чтобы вот побыть с Богом. Единственный день в году. Уж точно ехать на трамвае с корзинкой украшенной там и радостно кричать «Батюшка, ананас» во время, значит, крапления этих. Собственно, отсюда и рождается вот это вот превратное восприятие Великой Субботы, как 31 декабря, когда вот-вот будет праздник, и он уже как бы начался, и все уже как бы друг друга уж почти-почти поздравляют, по крайней мере, насколько я помню. В Великую Субботу всегда хорошая погода, всегда тепло, и всегда, знаете, вот 8 марта все ходят с тюльпанами, а вот в Великую Субботу все ходят с корзинками, вот прям много всего. Так вот, это неправильно, это первое мнение. Второе мнение, оно такое лукавое несколько, простите. Конечно, это неправильно, но давайте на чистоту. Многие храмы действительно живут, если не Великой Субботой, да, то в каком-то смысле, потому что 90% людей, которые приходят в храм, они приходят в храм дважды в год. И пишут записки дважды в год, покупают свечки дважды в год. И если один из этих раз приходится на Великую Субботу с пасхами и куличами, да слава бы Богу! Может быть, один из этих тысяч останется в храме и придет сюда уже не для того, чтобы освятить этот кулич, а для того, чтобы услышать Бога. Каково ваше мнение?
Я согласен.
И отговариваете ли вы своих
освящать?
Да.
Знаете, я не вижу проблемы в том, чтобы перенести просто это освящение на, например, следующий день, или как вот мы с вами сказали, после
Да, на пасхальную службу.
На пасхальную службу перенести, да, одним словом. Потому что этими же продуктами люди разговлялись, а здесь вообще сюрреализм. Люди приходят, которые не постились, и они разговляться этим совершенно не собираются. Для них просто это возможность там. Но опять же, как у меня были случаи, я, используя время Великой Субботы и вот этого процесса освящения куличей и всего прочего, для проповеди, естественно. Однажды я ходил, будучи еще мирянином, раздавал листовки о Великой Субботе, о воде, там, о всем прочем. Как-то мне один дедушка говорит: мне не нужно, я в Бога не верю. Я говорю: а в кого же вы верите? Он говорит: в Ленина. Я говорю: а что же вы здесь стоите? Я говорю: ну, очередь-то там к Ленину в другом месте. Он говорит: а, типа, какая разница? Вот, то есть, опять же, коллективное бессознательное. С другой стороны, вот в прошлый год, я помню, я в числе прочего освещал, значит, там же разную снедь приносят. Это не только, значит, о чем мы с вами говорим, куличи, там, пасхи. Это я видел там шоколадные яйца, киндер-сюрприз. Коньячок я освещал, я помню. Я говорю: слушайте, ну это же кощунство какое-то. Он говорит: да ладно, говорит, батюшка, все веселиться будем. Поэтому, мне кажется, этому можно было бы как-то уделить внимание после службы, когда мы все уже вот разговляемся, и это актуально. Но представьте, мы весь день будем это делать. И вот здесь вот, конечно, вопрос, как мне кажется, к священникам, которые, если они готовы так делать, никто не мешает. Но сам смысл Великой Субботы, он, мне кажется, унижается. Потому что мы в храме поем «Да молчит всякое плоть человеческое», выходим из храма и начинаем, значит, под пасхальное, уже пасхальное восклицание освящать эти куличи, снеди, как будто забыв, вот как вы вначале сказали, «Христос в аду, а я здесь». Мы разорвали вот эту связь. Хотя, если мы со Христом, мы не можем сегодня, значит, сегодня с Ним, завтра не с Ним. И вот здесь, конечно, проблема. Мы вроде говорим «днесь», всегда, в любой праздник. И мы вроде вот здесь сейчас празднуем это событие, и, значит, оно даже может быть и вот таким великопостным, субботним. Но, с другой стороны, мы же не можем косплей устроить, что вот сейчас мы да, сейчас мы нет. В какой мере мы можем это вместе с ним прожить, наверное, самый большой вопрос. Именно это снисхождение в ад.
Спасибо вам огромное. Вопросов у меня еще много, но даже не столько вопросов, сколько хочется поговорить. Хочется Спасибо. Поговорить о смыслах, о значениях, о предположениях каких-то. И такое впечатление, что, знаете, как будто бы вот, вот-вот случится что-то очень важное, и тебе перед этим будут просто наговориться, просто чтобы перестать нервничать, потому что ты просто переживаешь. Не чтобы узнать что-то новое, а просто чтобы немножко успокоиться. Знаете, как перед врачом-то тоже сидишь, да, как-то. Да, и тебе обязательно надо поговорить. А вот что, а вот если, а вот как, да успокойся ты, все будет хорошо. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Спасибо, отец Константин.
Благодарю вас.
Я Александр Ананьев. Непростая неделя впереди. У меня личное ощущение, что я Великий пост превратил в какое-то личное персональное фиаско. И вот эта страстная неделя, я очень надеюсь, она как-то позволит мне хоть что-то исправить. Я на это очень надеюсь. И Страстная неделя, и Великая Суббота. И если кому-то наш разговор поможет в этом, да слава Богу. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».